Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжает передача «Гость в студии». И, собственно, в этой передаче мы вам предлагаем цикл «Академисты. Неизвестные страницы русской культуры». Передача следующая в этой серии передач будет посвящена философу Сидонскому Федору Федоровичу. А у нас в студии с рассказом об этой личности, об этом философе, Марьяна Анатольевна Ершова, кандидат философских наук. Здравствуйте, Марьяна Анатольевна.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, радиослушатели дорогие.
Итак, Сидонский Федор Федорович. Что это за личность?
Сидонский Федор Федорович одновременно и философ, и ученый-исследователь в гуманитарной области. Родился он в 1805 году, умер в 1873. Его происхождение тоже достаточно такое скромное. Отец его был диаконом. Позже, правда, был рукоположен в священнике. Служил его отец на погосте, погост Архангельской Тверской губернии. И Федор был шестым ребенком. Фамилию получил по традиции того времени только в семинарии.
Так же, как и Голубинский.
Так же, как и Голубинский Федор Александрович. И вот здесь как раз мы можем проследить вот эту замечательную практику того времени. Известно, что вот Федор получил фамилию Сидонский, его брат Парфен Лапсанов, другой брат Петр Верхопетровский и еще один брат Николай Новоникольский.
Так они все священнослужители, то есть заканчивали семинарию.
Да. Они все учились в семинарии в этой Тверской.
Да.
Ну, в общем-то, она была ближайшая, естественно. Отец их получил фамилию Баранов.
То есть это родная фамилия?
Нет, это фамилия, которая была дана ему, присвоена в 20-е где-то годы, то есть уже после рождения Федора и так далее. То есть вот установить родственные связи... Очень сложно
представляется. Братья с разными фамилиями.
Да? И отец тоже с другой фамилией. Вот, ну, вот такая практика тогда существовала. Федора отдают в училище в городе Торжок. И вот он проявляет себя как выдающийся ученик, потому что мало того, что он учится по первому разряду, то есть первый в разрядном списке, этот лучший ученик в училище, он с этими отличными оценками умудряется еще вместо 6 лет закончить училище за 4 года. То есть, сами понимаете, это дополнительная вот такая нагрузка, интенсивность учебы. Поступает в семинарию. В семинарии он тоже учится отлично. Вот о нем сохранились записи. Из года в год давали характеристику ученикам. Про него было записано каждый раз одно и то же. Способности и прилежание отличных, успехи отличные, поведение отлично честное.
Это что такое отлично честное?
Отлично честное поведение, то есть никогда ни в чем не был замечен и ведет себя исключительно положительно, скажем так.
Отлично.
Ну, вот такая формулировка была, да. То есть можем сказать, выдающееся честное поведение. Вот. Можно так сформулировать современным языком. Потом он поступает в академию. Поступил он в Санкт-Петербургскую духовную академию и в 1829 году закончил ее, правда, уже вторым в разрядном списке, то есть вот эту вот пальму первенства, скажем так, он уступил. В этом же году он женился и был рукоположен в священнике, приписан к Казанскому собору города Санкт-Петербурга. Можно удивиться, да, как бы, о, здорово так вот, да, вроде молодой, только-только рукоположенный священник приписывается к столичному собору, одному из центральных. Но надо иметь в виду, что одновременно с припиской к этому собору, на него была вот прямо документально возложена обязанность содержать семью тещи вместе со всеми там малолетними детьми, несовершеннолетними, которые на тот момент были у нее. То есть, если небольшое отступление такое, существовала такая практика, что когда умирал священник, и не оставалось у него, допустим, сыновей, или они еще были достаточно маленькие, которые бы могли занять вот этот приход, то, чтобы не лишать семью священника, вдову с детьми, средств к существованию, ну, обычно как, то есть, если была там девушка на выданье в семье, сразу же проговаривали, что вы женитесь, получаете этот приход, и на вас остается содержание всей этой
всей
большой семьи.
Невесты-то, то есть это
ну, семьи, да, жены, получается, теща со всеми детьми. Вот на таких вот условиях получил место Федор Федорович Сидонский. В этом же году он начинает преподавать философию и сразу обращает на себя внимание по своей одной особенности. Он читает лекции по-русски, и более того, он дает свое видение философии, а не по Винклеру, не по Баумерстеру, не по немецким калькам, не по пробитой колее читает лекции. Это вызвало такой резонанс, что даже устроили разбирательство внутри Петербургской академии. Как вспоминает один из присутствовавших на этом разбирательстве, ректор академии и инспектор, осуществлявший фактически, ну, скажем так, экзаменование преподавателя, что же он, собственно, преподает, они были настолько взволнованы, мягко говоря, что даже уже не слушали, что им говорит преподаватель, не слушали, что там студенты говорят, потому что студенты тоже присутствовали, а временами просто одновременно что-то на повышенных тонах говорили. Сидонский держался с достоинством, уверенно, ясно и содержательно отстаивал свое видение и свою манеру преподавания. Ну, вот этот вот не совсем красивый инцидент был исчерпан с появлением архиепископа Серафима, который все это дело свернул, всю эту дискуссию эмоциональную, и просто составил записку на имя митрополита Филарета Дроздова с тем, чтобы вот как-то эту ситуацию разрешить. Митрополит Филарет решил, что лучше такого преподавателя отпустить, и его перевели на кафедру французского языка. Ну, как бы подальше от философии, чтобы больше таких эмоциональных эпизодов не было, пусть занимается тем, что учит студентов французскому языку. Надо сказать, что вот нынешняя методика преподавания языка, она заметно отличалась от тогдашней. Тогда преподавание предполагало большой объем перевода, и переводили тексты оригинальные, то есть это произведения, написанные французами, брали их, переводили, таким образом практикуясь вот в языке. Ну, естественно, это все еще
тексты,
и обсуждалось. Тексты. Переводились тексты, они тут же обсуждались, как тут лучше перевести, кто хорошо справился, кто плохо и так далее. Вот. Ну вот это, знаете, история про то, что когда человек очень чем-то увлечен, он видит этот предмет везде, где угодно. Сидонский пускался в философские рассуждения при каждом удобном случае. Ну, сами понимаете, если переводят текст, там может быть высказана какая-то идея, брошена какая-то фраза.
Важная,
и
да.
Вот он, значит, пускался в обсуждение, как это, что из этого следует, а из каких оснований это проистекает и так далее. Что, естественно, не могло не вызвать недовольство начальства. И еще дополнительным, по сути дела, таким стимулом для того, чтобы расстаться с Сидонским, послужил тот факт, что в 1833 году он опубликовал «Введение в науку философии». Это исторически первый учебник, русского автора, которым излагается его собственное видение философии. Потому что что такое видение в науку? Введение в науку философии. Это объяснение того, что есть философия, какие задачи перед ней стоят, для чего она нужна, там, какая у нее метода и так далее. То есть это, собственно говоря, взгляд Сидонского на философию. С одной стороны, книга вызывает очень широкий такой резонанс в обществе, ее обсуждают. Она была удостоена Демидовской премии, и надо сказать, что это единственное философское произведение, удостоенное полной Демидовской премии. Там были потом другие, как бы частично, это полностью удостоенное. Но, собственно говоря, скажем так, руководству Петербургской духовной академии не очень понравился вот этот вот, видимо, резонанс, который вызвала в обществе книга, и поведение-то у Сидонского было, ну, отнюдь не лояльное к начальству, вплоть до такой крамолы, что он даже позволял себе не восхищаться начальством. То есть вот он мог себе позволить, скажем так, прохладно высказаться, там, критически высказаться об идеях кого-то из вышестоящего начальства, что особенно в XIX веке с его вот этой вот жесткой иерархичностью, достаточно жесткой иерархичностью, в том числе и в духовной среде, было воспринято как определенное вольнодумство.
Вот как.
Да. То есть у Сидонского сложилась репутация преподавателя-вольнодумца.
Неудобного человека.
И неудобного человека.
Да, так бывает.
И, собственно говоря, по прошествии 2 лет после выхода вот этой книжицы «Введение в науку философии», в судьбе Сидонского происходят очень серьезные изменения, причем они, знаете, как это удивительно бывает, одновременно, то есть он подает прошение об отставке, прекращает свою преподавательскую деятельность, и в этот же год у него умирает жена. То есть, вот, ну, сложно сказать, да, как бы, что было причиной, что следствием. Вот у него остается 2 маленьких детей. Всего у них было 3 детей. Надя, девочка Надежда, у них умерла в младенчестве. А вот на тот момент у него осталось 2 мальчиков. Ивану было 5, Александру 2 года. Обоих этих детей он поднял, выучил. Сначала он в рамках домашнего образования с ними занимался. Потом они поступили оба в университет. Иван закончил историко-филологический факультет и стал директором 6-й Петербургской гимназии. А Александр, закончив юридический факультет университета, впоследствии был русским консулом в Гетенбурге. Ну и опять же, получается, что Фёдор Фёдорович Сидонский пережил обоих своих сыновей. Вот, Иван Федорович скончался в 70-м году, а Александр Федорович скончался в 68-м году. То есть вот буквально с разницей в 2 года,
да,
умерли оба его сына. Ну и, собственно говоря, детей-то у него больше не оставалось. То есть вот тоже такие удары судьбы, как говорят люди светские, ну, такие божественные испытания в его жизни имели место. Он уходит вот после оставления преподавательской деятельности, уходит полностью в науку. И действительно, за годы его деятельности им сделано было очень много разного рода исследований проведено. В частности, он пишет целый ряд произведений, скажем так, историко-церковного характера, например, «История времен апостольских» или «Жизнь Спасителя», издает литературу справочного характера, например, он составляет еврейско-русский словарь, участвует в издании философской энциклопедии, и там более 50 статей его перу принадлежит. При этом он является членом, признанным членом очень многих, ну, таких вот научных институтов, я имею в виду не учебных заведений, а, ну, например, вот он действительно член Императорской академии наук российской. он был экспертом в секретной комиссии по вопросу религиозного детоубийства. То есть очень такие, скажем, узкопрофессиональные вопросы. Вот он участвовал в этой комиссии, был экспертом этой комиссии. Он был членом комиссии по обеспечению сельского духовенства. То есть и социальные проекты, он в них принимает участие. Впоследствии Германский национальный музей в Нюрнберге принимает его как члена в свое сообщество музейное. И многое-многое другое. То есть этот список у него на самом деле огромный, вот этот послужной список. И вот это любопытно, то есть у него была репутация преподавателя-вольнодумца, он был в неладах с администрацией вуза, но в рамках вот этой своей научной деятельности он снискал огромный авторитет. То есть к нему обращались по всяким таким вопросам, которые требовали знаний, больших и узкопрофессиональных знаний. То есть он не был каким-то, скажем, там, почетным профессором, это всегда было действительное членство.
Действующий
это
такой,
всегда
да?
было, mm-hmm. это всегда было таким... реальное участие в каких-то исследованиях, изучениях, комиссиях и так далее. Он за свою жизнь сделал большое количество переводов, причем он переводил с французского, с английского, с немецкого, с итальянского, шведского языков.
Все он знал языки.
Да, то есть он хорошо владел этими языками и немало переводов сделал. Далее. Вот в истории Российской империи был такой период, когда в 1850 году были закрыты все кафедры философии в светских учебных заведениях. В духовных они оставались, а в светских они были закрыты, было прекращено преподавание философии примерно лет на 15. И получается, что когда снова ввели, то оказалось, что преподавать-то особо некому. За 15 лет преподавательский состав, ну вот кто ушел в мир иной, кто переквалифицировался куда-то, ушли в другие сферы. Вот. И Петербургский университет обратился к Сидонскому с тем, чтобы предложить ему должность профессора на кафедре философии Санкт-Петербургского университета. Получается, в 1864 году Сидонский защитил докторскую диссертацию, и с 1865 года он уже, по сути дела, вот ординарный, то есть штатный профессор кафедры Санкт-Петербургского университета. Он принял это приглашение с большой радостью, безусловно. Преподавал он философию, логику, психологию. Надо сказать, что в то время, особенно первая половина XIX века, это были, скажем так, дисциплины одного круга. Философия, психология, логика и математика. Математика тоже вот в этой компании на тот момент была. Вот эти дисциплины он преподавал, и сохранились, всегда это очень такие ценные воспоминания, людей, скажем так, ну, где-то, может, не заинтересованных в том, чтобы там обругать или, наоборот, похвалить как-то особенно. Например, вот сохранилось воспоминание профессора Санкт-Петербургского университета, впоследствии профессора, Александр Александрович Иностранцев. Он учился в университете по специальности геологии. То есть он технарь. По сути дела. Да. И он вспоминает, что в годы учебы в университете он любил посещать не только лекции, которые ему было положено, но вот любил по другим факультетам. А что интересного на других факультетах? И он с особым почтением вспоминает лекции профессора Сидонского. Вот он пишет: «Помимо своих лекций, будучи студентом, я посещал другие факультеты, особенно профессора Сидонского. Читал он очень интересно и, главное, настолько ясно и медленно публично мыслил, что следовать за ним мог всякий образованный человек». То есть здесь...
Доступно, да? Доступно,
да, да. То есть вот эта вот доступность и, видимо, еще и неторопливость изложения, что человек, не искушенный в философии, понимал все это и за этой мыслью следовал. Вот такое воспоминание о нем было оставлено. Вообще о его лекциях говорили, что каждая лекция Сидонского – это законченное произведение. Законченное произведение. При этом в рамках курса все лекции строго последовательны и увязаны единой логикой. То есть вот это такое, ну, на самом деле, немалое мастерство, чтобы не просто выстроить единую логику, но и каждую тему, ведь она же еще ограничена и по времени, то есть в определенные часы, минуты уложить и суметь ее начать раскрыть и завершить вот эту тему, и таким образом,
начало,
чтобы было...
Начало, кульминация и заключение.
Да, чтобы потом на следующая лекция была уже продолжением логичным, и снова сначала до конца, и закончить. То есть вот такие вот, вот эти вот два момента он удивительно сочетал в своих лекциях. Причем здесь любопытен следующий факт, что когда он только начинал преподавать Петербургской духовной академии, ему не сразу давалось преподавание, и даже сохранились жалобы студентов, что что-то как-то вот молодой профессор там, молодой преподаватель, ну как-то уж не все у него и понятно, и как-то не совсем ясно. То есть здесь мы видим, что налицо вот такой рост и прогресс в плане его преподавательского мастерства.
То есть доносил очень хорошо. Все это.
В 1871 году освобождается должность профессора по кафедре богословия историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета. И когда вот эта должность освободилась, ученый совет университета решал, кого рекомендовать на эту должность, кого просить занять эту должность. И было высказано следующее соображение, что поскольку кафедра богословия в университете – это исключительно значимая кафедра, поскольку, ну, такое пояснение, да, дадим, ведь это уже 70-е годы. Это годы, когда там вот этот материализм везде и... идет такая жесткая увязка о том, что научное мышление, оно может быть только материалистическим. Тогда уже эти идеи, они очень активны.
Ну и... да, это же 19 век, конечно.
Да-да-да, 70-е годы. И вот эта идея о том, что верить в Бога могут только необразованные люди. Поэтому кафедра богословия воспринималась как исключительно значимая для того, чтобы все-таки вот этот миф развеять. Поэтому соображения были высказаны следующие, что на эту должность нужен такой человек, который не просто был бы компетентен в богословском плане, но и который бы умел еще внушать уважение к своей персоне именно в силу личных данных и к тому,
и к
что он читает,
да, да,
и к предмету. Вот. И после вот этих вот высказанных соображений была предложена кандидатура Сидонского. Встречена эта кандидатура была аплодисментами. И Сидонский тоже согласился занять эту должность. И начал чтение лекций. Кстати говоря, его лекции были опубликованы в журнале «Христианское чтение», а журнал «Христианское чтение» издавала Санкт-Петербургская духовная академия. То есть своего рода такое признание в среде духовно-академической наконец-то состоялось Сидонского, и даже не как философа, а как богослова. То есть вот это вот, ну скажем так, такой момент положительного завершения, что несмотря на то, что там были бесконечные вот эти вот столкновения с начальством, с администрацией, репутацией вольнодумца, все-таки он в конечном итоге был принят. Его лекции были опубликованы в духовно-академическом журнале. Это было в 1871 году, а в 1873 его настигает внезапная смерть. Он почувствовал себя плохо, прилег на диван, и через 2 минуты не стало человека в этом мире. На отпевание Сидонского собралось большое количество петербургского духовенства и мирян. Похоронен он был на Волковском кладбище, там же, где были похоронены его жена и сыновья, и впоследствии даже внуки его были там же захоронены, но, к сожалению, могила не сохранилась, то есть могила утрачена. По его завещанию, его уникальная библиотека, насчитывавшая более 25 тысяч томов, была по завещанию его передана вдове одного из его сыновей, и Синод счел необходимым выкупить эту библиотеку. Выкупили ее за 1000 рублей. В общем-то, деньги по тем временам весьма значительные. Можно было дом купить на эти деньги. И передал в Санкт-Петербургскую духовную академию. То есть фактически вот библиотека Сидонского, она...
Это библиотека...
Она
академии.
Составляет очень большую часть. Единственное, что у библиотеки была такая особенность. Вот из 25 тысяч томов, порядка 15 тысяч – это были произведения на иностранных языках.
Mm-hmm.
Мы говорили о том, что он много переводил,
yeah,
о том, что он владел языками. Да, вот, то есть для него это был момент какой? То есть таким образом Сидонский был в курсе развития науки, развития философии европейской. И вот, собственно говоря, библиотека об этом свидетельствовала. Но он был таким завсегдатаем книжных магазинов. Это вот было то место, где он регулярно появлялся.
Любил книгу.
Да. Мы можем сказать еще, что Фёдор Фёдорович Сидонский был, ну, скажем так, на XIX век, по сути дела, единственным русским мыслителем, о котором иностранец отозвался, то есть он стал известен, по сути дела, первый из русских мыслителей, который стал известен за границей, вот так вот мы можем сказать. В частности, профессор Белфастского королевского колледжа в 1848 году, некто Бликей, после общения с Сидонским, он ездил по миру, в России был и, собственно говоря, общался с Сидонским, а потом он написал книгу, в которой дал обзор европейской философии, и вот он написал там следующее. «Почти излишне напоминать, что Россия является страной, где умственная наука находится в упадке». Ну, это неудивительно, скажем так, для мнения иностранцев о России. Но при этом он говорит, что вот я общался с удивительным человеком, человеком духовного звания, Сидонским, человек, который глубоко осведомлен во всех метафизических системах Германии и Франции. То есть он был поражен, насколько глубоки и широки познания Сидонского в сфере метафизики, философии, и насколько, скажем так, критически Сидонский воспринимает Шеллинга, Гегеля, Канта, Фихте и целый ряд других авторов. То есть он был поражен, что он не про, что Сидонский не просто знает, но еще и может их критически оценить.
Подверг критике еще.
Подверг критике, да. А духовник Сидонского, отец Сергий Галахов, называл его красой духовного просвещения. Да. И вот, собственно, получается, что Фёдор Фёдорович Сидонский, выпустив в своей жизни всего одну книгу по вот это вот введение в науку философии, причем выпустил он еще будучи совсем молодым человеком, рукописи его практически не сохранилось. Вот, и кроме введения в науку философии были еще опубликованы лекции по богословию, то есть очень мало его публикаций, рукописи практически не сохранились. О нем даже вот в справочных изданиях можно найти неточности, то есть разногласия по каким-то моментам его жизни. Вот несмотря на все на это, да, еще и к тому же он в опале у начальства был, вот этот момент мы тоже не можем забывать, вольнодумец все-таки. Несмотря на это, он получил широкое признание в научных кругах и в конечном итоге академия духовная его приняла, опубликовала его труды. Постоянно его привлекали к поручениям, которые требовали очень высокого профессионализма. И если вот, ну, некий итог подводить его жизни и подводить итог вот этого его влияния, которое он оказывал на своих слушателей, то, пожалуй, опять же обратимся к словам самого Фёдора Фёдоровича Сидонского, который был убеждён, что любое образование без усвоения философских начал поверхностно и не даёт развития чисто человеческого в индивиде. То есть мы можем понять, что философия для Сидонского – это не просто система. Философия – это то, что способствует развитию нравственной культуры человека. Красота слова и изящество слога не могут восполнить или заменить ясного разумения. Это слова тоже Фёдора Сидонского.
Спасибо большое. Я напоминаю, что сегодня на студии с рассказом о одном из академистов XIX века, о Сидонском Фёдоре Фёдоровиче, была Марьяна Анатольевна Ершова, кандидат философских наук. А в целом у нас цикл называется так: «Академисты. Неизвестные страницы русской культуры». Спасибо вам большое. До новых встреч.
Спасибо всем за внимание. До новых встреч.